Слушали новости.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Сослагательное наклонение батальной истории. Гость «Американского часа» – военный историк Мартин Ван Кревельт. «Шесть дам, открывших Америку». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Нью-Йоркский альманах». «Князь Игорь в Метрополитен». «Камерный Онегин».
Not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Расправа с независимым телеканалом «Дождь», которая лишила российских телезрителей объективной информации об украинских событиях, ибо произошла накануне крымской авантюры, задела меня еще и потому, что не так давно, незадолго до Нового года, я выступал в их студии, перестроенной кондитерской фабрике, которая сильно напоминала самые модные достижения джентрификации Сохо и Бруклина. Разговор в студии был стремительным, ведущий учтивым, и все мне казались школьниками. Молодежь вела себя свободно, не развязно, а именно свободно, как непуганные люди, привыкшие к независимости суждений. Тем страшнее следить, как давит это редкое гнездо завтрашней демократии. Как известно, поводом к разгрому послужил опрос об оправданности жертв ленинградской блокады. Поводом к расправе, заметим, послужил не ответ, а вопрос. Власть сочла кощунственное сослагательное наклонение в истории. Оно, однако, годится не только для ненаучной фантастики, но и для изучения истории в ее судьбоносных точках. Об этом сегодня нам расскажет именитый гость «Американского часа», профессор Иерусалимского университета Мартин Ван Кревельт, один из ведущих в мире военных теоретиков и историков. Он выступал с лекциями перед офицерами генеральных штабов Израиля и многих стран НАТО. Автор множества статей и 17 книг, две из которых «Трансформация войны» и «Рассвет и упадок государства» переведены на русский язык. В течение нескольких лет списки обязательной литературы Академии всех видов вооруженных сил Соединенных Штатов находились одновременно две монографии Ван Кревельда. Такой чести ни до, ни после него не удостаивался ни один исследователь, ни американский, ни иностранный. С Мартином Ван Кревельдом беседует наш коллега Евгений Аронов.
Когда-то давно профессор Ван Кревельт сказал мне, что не похож на многих своих коллег по цеху историков, так как, в отличие от них, уделяет большое внимание нравственному аспекту военных конфликтов. В первую очередь, таких конфликтов, в которых одна из сторон в военном отношении намного сильнее другой, но не настолько, чтобы быстро добиться окончательной победы. В таких войнах сильная страна начинает медленно, но верно разлагаться. Ее боевой дух чахнет именно потому, что она воюет со слабым, а слабый, наоборот, становится крепче, сражаясь с более сильным, чем он сам. Данный закон диалектики был известен еще древним, напоминают Ван Кревельт, и великий Сунь Цзы метафорически сформулировал его следующим образом. «Меч, погруженный в воду, ржавеет».
Мой любимый вопрос из сферы гипотетической истории. Если бы Вермахт добился победы на Восточном фронте зимой 1941-1942 года, смогла бы Германия удержать покоренную часть Европы в повиновении? Большинство историков считают, что смогла, но мне так не кажется. Хотя я понимаю, что все это сослагательное наклонение, и доказать что-либо строго здесь невозможно. Учитывая, что после кампании в России Гитлер собирался демобилизовать до 80% армии, мне не совсем ясно, как Рейх мог бы в длительной перспективе держать в подчинении около 300 миллионов человек с помощью 2-миллионной армии. Верно, Гитлер вынашивал планы экономической интеграции Европы, которая должна была упростить проблему управления на завоеванных территориях. Расовая политика фюрера, однако, на мой взгляд, свела бы это начинание на нет. Впрочем, британцы, как мы знаем, добились интеграции рынков метрополии и колонии, а империю все равно сохранить не смогли. Как не смогли удержать свои империи и все другие европейские державы. Именно это обстоятельство дает мне основание утверждать, что у Третьего Рейха тоже бы ничего не получилось, сколько бы крови он ни пролил.
Британцам, напоминает Ван Кревельт, не удалось подавить освободительное движение в Кении под названием «Мау-Мау», чьи бойцы были вооружены одним дрекольем, равно как и плохо вооруженное и малочисленное партизанское подполье в Палестине. Сопротивление же вермахта в Европе было бы куда более масштабным, и его бойцы куда лучше оснащены.
Взгляните на американскую армию в Афганистане. Она на много голов превосходит талибов по выучке, опыту, организации, вооруженности, боевому обеспечению. Первый министр обороны в администрации Обамы Роберт Гейтс называет ее в своих мемуарах лучшей армией, которую когда-либо знала история. И вот эта лучшая за всю историю армия терпит унизительное поражение от афганских повстанцев. Я бы рискнул сказать, что если бы вермахт вел только противопартизанские операции, а он не должен был бы сражаться за выживание Германии, то он бы тоже быстро деградировал и утратил всякую боеспособность. И не по причине гуманности своих методов, а как раз в силу их исключительной антигуманности. Действия советской армии в Афганистане служат здесь как раз хорошим аналогом.
Меч, погруженный в воду, ржавеет, но не всегда с одной и той же скоростью. В случае советской армии в Афганистане, считает израильский историк, это произошло менее чем за 8 лет.
Интервенция в Афганистан началась в декабре 79 года и вступила в свою завершающую фазу в мае 88-го. Я с большим интересом перечитал недавно статью Newsweek, появившуюся сразу после вторжения, которая характеризовала советские вооруженные силы той поры как лучшие за всю историю человечества. Это спорное утверждение, но не об этом сейчас речь. А о том, что когда во второй половине 80-х начал трещать по швам Советский Союз, у Михаила Горбачева уже не было армии, которая бы могла навести порядок в республиках. Ее моральный дух был подорван долгими годами войны со слабым противником, бессмысленными жертвами, враньем генералитета. За сохранение СССР никто воевать не хотел. Война в Афганистане, на мой взгляд, была немаловажным фактором в распаде Советского Союза. Хотя, как нам всем прекрасно известно, через Афганистан прошла сравнительно небольшая часть советских солдат. И потери армии за все годы оккупации были сравнительно незначительные, меньше, чем в одном крупном сражении с вермахтом. Тем не менее, это была другая война. Используя спортивную аналогию, если сильная команда долгое время играет только против слабой, она деградирует, а слабая укрепляется.
Мартин Ван Кревель достаточно хорошо знаком с системой драфта в американском профессиональном спорте и знает, что устроена она так, чтобы не допустить разделения команд на стабильно сильные и стабильно слабые.
Еще один пример. Возьмем мою страну, Израиль, и его армию, Цахал. С 1982 года она воюет только с террористами. Первая Ливанская война, первая интифада, вторая Ливанская война, операция возмездия в секторе Газа. В 2006 году глава Хезболлы, шейх Насралла, организуя вылазки боевиков на территорию Израиля, правильно рассчитал, что израильская армия утратила свой моральный дух в бесконечном противоборстве с палестинцами. И даже если развяжет военные действия, то на жертву не пойдет, и инцидент закончится дипломатической победой партии Бога. Он не учел только одного обстоятельства, которое опрокинуло его планы, а именно, что на посту премьер-министра Израиля в тот момент находился человек, который, вопреки прогнозам, оказался готовым жертвовать жизнью своих солдат. Сам факт потерь доказывал, что противник не так уж слаб, и это, как ни парадоксально, и спасло ситуацию, мобилизовав Цахал на усилия, увенчавшиеся относительной победой.
В какой мере европейские империи рухнули все-таки ввиду того, что их военная мощь в целом ослабла в сравнении с мощью колониальных народов? И насколько значительны здесь были иные факторы, например, финансовые?
Споры о том, что первично и что вторично, подточила ли военная слабость прочие компоненты имперской мощи или наоборот, ведутся бесконечно. Ничего я тут не могу добавить к умозаключению мудрецов, что значение имели разные обстоятельства. США при всем при том проиграли во Вьетнаме на пике своего экономического могущества. Говоря о роли военных факторов в распаде Советской империи, часто упоминают, что СССР фактически бросил вызов одновременно Западу и Китаю, и устоять в гонке вооружений против обоих стратегических соперников экономически не смог, имея куда меньшую, чем они в совокупности, производственную и научно-техническую базу. С этим утверждением не поспоришь. Но все же главную причину краха Советской империи я лично вижу в идеологическом разложении общества и армии, которые больше не хотели защищать советский строй, в чем, в свою очередь, как я уже говорил, далеко не последнюю роль сыграла афганская фиаско.
Одного фиаско, по вашему мнению, хватило, чтобы обрушить Советскую империю?
Ну, это зависит от вашей точки отчета. Если считать СССР преемницей Российской империи, то она прошла через множество испытаний и держалась лет 400, примерно столько же, сколько заморские империи европейцев. Я понимаю крайнюю спекулятивность своих суждений в данном вопросе, но мне кажется, что если бы не Великая Отечественная война, Российская империя в ее советской ипостаси рухнула бы, по крайней мере, на одно поколение раньше. А ввиду грандиозной победы в этой войне, вера россиян в действенность диктаторских методов управления продержалась еще несколько десятилетий.
Касательно последней гипотезы, профессор Мартин Ван Кревель цитирует коллегу по Иерусалимскому университету. «В истории все важные суждения не поддаются доказательству, а доказуемые не являются важными».
Пока горские европейцев завоевывали огромные территории, преодолевая сопротивление туземных воинов, во много раз превосходивших их численно, имперские предприятия смотрелись как героические. Кто, как не герои, могли жить и сражаться в ужасных условиях, вдали от метрополии, отрезанные океанами от подкреплений и припасов? То, что империи создавались исключительно мужчинами, безо всякого участия женщин, тоже немало героизировало колониализм в глазах европейцев. До поры до времени это не была борьба сильных со слабыми, деморализующая сильных. Ситуация начала меняться вскоре после Первой мировой войны, когда испанцы и французы в Северной Африке, а затем британцы на Ближнем Востоке, стали перебрасывать в колонии уже целые дивизии, чтобы удерживать туземцев в повиновении. Британцам потребовалось около 3 лет на то, чтобы подавить в Палестине арабский мятеж в конце 30-х годов. Окончательно плотину империализма прорвало во время Второй мировой войны, в которой европейские державы были разбиты Германией или Японией на глазах колониальных народов. Их миф о непобедимости был развеян необратимо. Советский Союз устоял дольше других, но затем его поманил Афганистан.
По словам нашего собеседника, разложение колониальной армии может начаться с солдат или с командного состава. Процесс могут запустить политики или интеллектуальная элита. Каким бы ни был возбудитель деморализации, рано или поздно она затронет все военно-гражданские структуры, отвечающие за поддержание империи. И произойдет это тем быстрее, чем больше общество закрыто, и чем меньше оно привыкло гласно обсуждать свои проблемы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книга, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова, необычна уже потому, что она рассказывает о том, как открывали Америку для себя и других не мужчины, а женщины.
Имя Сэры Уиллер стало известно 15 лет назад после книги «Терра инкогнита», в которой она описала свое путешествие в Антарктику. Новую книгу она назвала «О, моя Америка! Второй акт в судьбах 6 женщин в новом свете». 6 героинь новой книги, как и сама автор, англичанки и путешественницы. Только путешествия по Америке они совершили в середине XIX века. Правда, в том же возрасте, который автор называет предательски незаметным переходом к последней серой, читай, седой, странице женской жизни. Ее первая героиня – 50-летняя Фрэнсис или Фанни Троллоп, мать знаменитого писателя Энтони Троллопа. Один из ее сыновей, Том, описал Фрэнсис как женщину от природы настолько радостную и неунывающую, что, казалось, она приносит с собой солнечную погоду. В 1827 году эта оптимистичная женщина прибыла в Америку в компании троих детей, двух слуг и французского художника с намерением разбогатеть. Понаблюдав жизнь американского общества, Троллоп решила создать в Огайо центр культурных развлечений. Идея была своевременной в тогдашней Америке, где развлечений кот наплакал. Даже через 15 лет путешествовавший по Соединенным Штатам Чарльз Диккенс писал, что в Америке нет театра и вообще никаких вечерних развлечений, и все ходят только на лекции. Однако штат Огайо еще не был готов скинуть вериги пуританства.
В Цинциннате, который был тогда фронтиром, Фанни построила каменное здание наподобие английских городских выставочных залов и назвала его «Базар Троллоп». В городе и окрестностях его тут же прозвали «Недоразумение Троллоп». Местный житель, описывая сооружение, сказал: «Оно было так неуместно, словно свалилось сюда после извержения вулкана на Луне». Фанни уже пережила в Америке одну экстравагантную неудачу, поселившись в коммуне в Теннесси, которая вскоре развалилась. Провал в Огайо окончательно опустошил ее кошелек, и Троллоп вернулась в Англию, описав свой американский опыт в книге «Домашние манеры американцев», в другом переводе «Домашний быт американцев».
В этой книге Фрэнсис Троллоп остроумно высмеивает надутый, по ее выражению, патернализм американского общества, грубые манеры и странное представление о равенстве. Книга возмутила американцев явными преувеличениями, и, по некоторым сведениям, именно с тех пор в американской литературе Фрэнсис Троллоп мстительно называют уменьшительным именем Фанни. Так ее называет и Сэра Уиллер. Правда, надо заметить, что книга Фрэнсис об Америке и последовавшие за ней 34 романа и 7 книг путевых заметок имели такой успех, что обедневший было клан Троллопов благополучно жил на гонорары Фрэнсис. История другой путешественницы, попавшей в Америку на четверть века позже, гораздо драматичнее. Фанни Кэмпбелл Батлер была в Англии известной актрисой, создательницей моноспектаклей по пьесам Шекспира. В Америку ее привел импульсивный брак с мужиковатым американцем, владельцем плантации на одном из так называемых «барьерных островов» в штате Джорджия. Даже через несколько лет, уже став матерью, Фанни так и не сумела прижиться в Джорджии и преодолеть отвращение к тому виду собственничества, который был там основным – к рабовладению. Она писала:
«Это так ужасно – вынуждать тех, кого любишь, быть соучастниками подобной дикости. Даже невольное соучастие в этом невыносимо».
В 1863 году Фанни Кэмпбелл Батлер написала и издала книгу «Дневники жителя плантации в Джорджии». Книга произвела фурор. Рецензенты знаменитого журнала Harper's Magazine называли ее самым сильным из всех до сих пор опубликованных обличений рабства. Муж Фанни начал бракоразводный процесс, и американский суд присудил детей ему. Фанни Кэмпбелл вернулась в Англию и на сцену. Неожиданной путешественницей по Америке середины XIX века была Гарриет Мартинау, уже знаменитая в Англии своими работами по экономике и социологии.
Немолодая, очень некрасивая и абсолютно глухая англичанка с трубкой, постоянно приставленной к уху, проделала 10 тысяч миль по американскому югу, включая Джорджию, Алабаму и Кентукки, потратив на это 2 года. Возможно, благодаря глухоте она, в отличие от Фрэнсис Троллоп, не имела никаких претензий к дурным манерам американцев.
Результатом этого путешествия стала книга «Общество в Америке», которая и до сих пор считается одним из основополагающих трудов в истории социологии. Ребекка Бурленд и Изабелла Бёрд были очарованными свидетельницами невероятной избыточной мощи и суровой красоты американской природы. Бурленд, ставшая пионером-фермером в полудиком тогда западном Иллинойсе, описала то, что видела с порога своей избушки.
«Зимние ночи невероятно холодны и неправдоподобно красивы. Каждую ночь небо неизменно чисто, огромно и бездонно. и звезды сияют с такой яркостью, которая незнакома туманной атмосфере Англии.
Изабелла Бёрд, страстная путешественница, после 10-часовой тряски в седле через перевалы скалистых гор записала в дневнике.
Открывшийся сверху вид луговой долины, инкрустированный сияющими извилинами реки Большой Томпсон, не пугает своей бескрайностью, а услаждает и лечит сердце. Меня занесло ровно в такое место, о котором я мечтала, но только мои мечты были гораздо бледнее.
Особенная история у шестой путешественницы Кэтрин Хаббек, писательницы и племянницы знаменитой английской новеллистки Джейн Остин. После того, как ее муж попал в сумасшедший дом, 52-летняя Кэтрин с двумя сыновьями эмигрировала в Америку и, представив себя вдовой, начала новую жизнь в Калифорнии, еще не очнувшейся после золотой лихорадки. Она с трудом зарабатывала на жизнь уроками вышивания и вязания, но все же сумела предпринять путешествие в Колому, в легендарное Эльдорадо, и выразилась кратко: «Каньон грандиозен, гейзеры – обман зрения». Романы Кэтрин Хаббек были в свое время популярны, но в памяти американцев она осталась доработкой последнего романа Джейн Остин «Уотсонс» и своими письмами старшему сыну в Ливерпуль, в которых ярко и остроумно описывала жизнь своих новых соотечественников. Письма собраны в сборник «Англичанка в Калифорнии», письма Кэтрин Хаббек 1871-76 годов. Характеризуя книгу «О моя Америка», рецензент Wall Street Journal Каролина Мурхед пишет:
«Уиллер явно наслаждается компанией своих интеллигентных, остроумных героинь, чей энтузиазм и интерес к жизни легко пересиливает страх перед наступлением последней серой главы их жизни. Но книга больше, чем рассказ о них. Уиллер, совершая по следам шести англичанок собственные путешествия в канун своего 50-летия, использует и их истории, и свои впечатления для юмористического, элегантного обозрения современной жизни в Америке. Говорят, — пишет она, — что все путешествия уже совершены и все приключения описаны. Не верьте».
Книга «О моя Америка» и действительно будет в душе музу дальних странствий. Особенно, когда читаешь о смерти 72-летней Изабеллы Бёрд в Эдинбурге, в тот момент, когда ее чемоданы уже были упакованы для следующего путешествия. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. Can hear it in my accent when I talk. I'm an English woman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an English woman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien, I'm an English woman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English woman in New York. If manners make the man, as someone said, and he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an English woman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an English woman in New York.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Князь Игорь в «Метрополитен». Камерный Онегин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах, князь Игорь в «Метрополитен», камерный Онегин. Часть «Американского часа» откроет мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», который рассказывает о новостях культурной жизни, какими они видятся из Манхэттена. Соломон, сегодня я предлагаю начать мартовский выпуск нашего альманаха, наверное, самой интересной премьерой этого сезона. Князь Игорь, «Метрополитен». 100 лет его не было там.
Да, 100 лет не было, и эта постановка, я думаю, окажется исторической в одном очень важном смысле, а именно князь Игорь, который, разумеется, в России чрезвычайно популярен, и невозможно себе представить оперный театр российский, который бы этой оперы бы не ставил.
Это национальная опера Бородина, которая стала, как вместе, наверное, с Сусаниным, стала такой...
Знаменем русского национализма в музыке, да. И мы еще об этом поговорим. Но на Западе эта опера никогда не прижилась. Ну, потому что, во-первых, само слово о полку Игореве, на основе которого эта опера создана, на Западе не особо популярна, по понятным причинам. А...
Ну, знаете, это, конечно, не аргумент, потому что Борис Годунов тоже на Западе мало кто знает. Оперу знают, а не историю.
Да, я с вами согласен. Но князь Игорь, я считаю, который был сейчас в «Метрополитен» показан в постановке Дмитрия Чернякова, его можно назвать на сегодняшний день ведущим российским оперным режиссером, он востребован на всех ведущих оперных площадках мира на сегодняшний момент. Так вот, в этой постановке, мне кажется, князь Игорь впервые пробил ту стену непонимания, которая препятствует выходу на международную арену очень многих замечательных для нас, как бы священных камней таких оперных, произведений русской оперной классики. Ну, к примеру, оперы Глинки. Они никогда не стали репертуарными на Западе, хотя предсказывал, что Глинка завоюет мировую сцену еще Стасов, но это никогда не случилось. То же самое можно сказать, скажем, о Римском-Корсакове. Он тоже не стал репертуарным оперным композитором. В симфонических залах произведения Римского-Корсакова
слушают все время.
Звучат. Но оперы «Сказание о граде Китеже», я помню, пытались поставить в Бостоне, восприняли это как сказку для детей.
А как по-вашему, почему замечательный русский оперный репертуар, который очень богат, играно, это действительно оперная классика, потому что там есть на что посмотреть, да, там есть мясо, да, почему он не вошел в мировую репертуарную политику?
Вы знаете, в каждом отдельном случае об этом можно было бы написать отдельное исследование, но, пожалуй, если анализировать ситуацию, то случай князя Игоря как раз самый понятный. Вспомним историю князя Игоря, историю создания этой оперы. Она якобы написана Александром Бородиным, что само по себе, как бы, это заявление можно принимать только с большим вопросительным знаком. И тут намешано очень много всего. Во-первых, Бородин, как мы знаем, был в сущности композитором-дилетантом. Его профессии были... химия и медицина. И он стал большой фигурой в этой своей области химика. Он дослужился до статского советника, то есть практически он был генералом, что называется, своей профессии. И умер он, если мы помним, молодым, 53 года. А Игоря своего он начал писать по настоянию Владимира Стасова, о котором мы уже упоминали, когда ему было всего-то 35 лет. И так и не успел его закончить. То есть после смерти Бородина остался огромный ворох всякого рода набросков и законченных или полузаконченных номеров, из которых надо было делать оперу. И я должен сказать, что Бородин не хотел писать ведь оперу на сюжет «Слово полку Игорева». Его вот Стасов буквально заставил это сделать. И, может быть, поэтому он никогда не довел этого дела до конца. В любом случае, опера – это вещь очень сложная. Бородин оставил замечательные симфонии, замечательные квартеты, великолепные романсы. Его композиторский дар, его композиторский гений сомнению не подлежит. Но опера не получилась. Не было оперы. За завершение князя Игоря взялись два человека. Римский-Корсаков, член той самой легендарной могучей кучки, в которую и Бородин входил, и младший, если угодно так, кучкист Александр Глазунов. И они сделали князя Игоря, которого в тот момент, когда они подготовили эту партитуру, а премьера князя Игоря состоялась в 1890 году, то есть через три годика после смерти Бородина, вот то произведение, которое тогда появилось на сцене Императорского Мариинского театра, можно считать продуктом совместного творчества трех людей.
И, несмотря на это, в сюжете по-прежнему были дыры. Томазини, критик музыкальный «Нью-Йорк Таймс», оценивая новую премьеру, сказал, что, пожалуй, впервые мы слышим эту оперу как законченное произведение. Мы можем, наконец, расставить точку, наконец, понимаем, что происходит.
Вы знаете, Саша, во-первых, сюжетные дыры присутствуют, извините меня, в литературном первоисточнике, в «Слове о полку Игореве». Потому что ведь до сегодняшнего дня все попытки объяснить, почему основополагающим произведением древнерусской литературы является повествование о неудачном походе малоизвестного князя в 1185 году, никто не может дать внятного объяснения. Почему? Потому что, например, Лев Николаевич Гумилев вообще считал, что это аллегория, созданная позднее, созданная, может быть, в XIII веке, где под половцами подразумеваются монголы. И вообще идет речь не о том походе против половцев, который описывается. И мы же с вами опять-таки знаем, что само авторство «Слово о полку Игореве» подвергалось сомнению, и небезосновательным сомнению.
Но для оперы, я считаю, все это не важно, потому
нет,
что
нет, это достаточно важно, потому что сюжет не склеивается в самом полку.
Он склеивается на сцене в том смысле, что существует какая-то борьба между Востоком и Западом, борьба между Россией и ее вечными врагами из степи, и в этом смысле
не получается оперного сюжета, Саша, не получается. И именно потому всякий раз, когда князь Игорь ставится, он ставится в новой редакции, потому что каждый раз люди пытаются найти выход из этой, в общем-то, безвыходной ситуации. Как представить убедительный сюжет там, где его нету?
Ну и как вышло из положения?
Вы знаете, каждый раз, когда люди выходят со своим новым вариантом Игоря, они очень подробно, дотошно и с большим напором объясняют, почему именно эта версия является дефинитивной, и теперь все будет хорошо, и Игорь будет ставиться именно в этой версии. И когда наступает очередь следующей постановки Игоря, он опять представит в новой версии, и опять авторы этой новой версии доказывают, что вот это и будет сейчас финальная, заключительная на все времена интерпретация князя Игоря. То же самое проделал сейчас и Черняков, который вместе с командой музыковедов под его очевидным руководством представил нам опять новую музыкальную версию Бородина, где, знаете, это знаменитый принцип, когда приносит редактору рукопись, он говорит, надо сократить и расширить. Так вот, значит, где сокращено, где много музыки бородинской или той, которую сочинили, предположительно, Римский-Корсаков с Глазуновым, выкинуто, например, отсутствует знаменитая увертюра князя Игоря, которую Глазунов всегда говорил, о, я много раз слышал, как Александр Порфирьевич эту увертюру играл. Ее не существовало. То есть мы все можем предположить, что это сочинение Глазунова. Окей, увертюра в этом варианте, который сейчас представлен.
Зато есть новый финал.
Зато есть новый финал. Я сидел в большом удивлении, слушал эту музыку впервые в жизни, и как, по-моему, и подавляющее большинство, даже знакомых хорошо с оперой слушателей. Но Я могу сказать, что мне эта постановка пришлась по душе и понравилась, и действительно она представляет вполне убедительный вариант на тему, что же мы должны делать с этой оперой, потому что трактовать ее как какой-то апофеоз торжества князя Игоря довольно затруднительно, хотя это и было сделано в первой постановке в 1890 году, где, если мы вспомним, впервые в истории русской музыки и в истории русской оперы публика была объединена, она объединилась в патриотическом восторге. Такого не было никогда. Такого не было даже на примере «Жизни за царя», потому что «Жизнь за царя» там Галёрка, предположим, приветствовала, и Николай I демонстративно, как мы знаем, пустил слезу при смерти Сусанина, но партер этой оперы не принял. Им она казалась чересчур простонародной. А здесь все... И либеральный лагерь, и консервативный лагерь, и партер, и галерка встретили князя Игоря с восторгом, потому что он пришелся очень вовремя вот в этом патриотическом своем варианте. Но все опять-таки закрыли глаза на то, что ничего такого особенно радостного не происходит, когда князь Игорь возвращается из половецкого плена. Ему нужно возрождать Путивль из развалин. И это то, что и показал Дмитрий Черняков в своей постановке. Он показал князя Игоря, вероятно, впервые, как фигуру драматическую, сомневающуюся.
Рефлектирующую.
Рефлектирующую. И я бы определил вот эту постановку Чернякова как некий гибрид из Сорокина и Достоевского, если угодно.
Это такая взрывоопасная смесь. Да,
потому что там наличествует такой некий сюрреальный элемент в стиле Сорокина в сценах в Путивле, где костюмы и поведение персонажей помещены в такую условную атмосферу Первой мировой войны и сценами в половецком лагере, которые представлены как некий наркотический сон.
Это любопытно.
А-ля Сорокин, между прочим.
Все это связано с красными маками, которые уже сделали эту установку знаменитой. Как будто бы действие происходит во сне. И красные маки навевают этот сон.
Это типично сорокинская сон, сцена. Но... которая, кстати, вызвала неудовольствие и даже возмущение у сторонников вот, традиционной интерпретации и у сторонников фокинской версии половецких плясок, потому что здесь вот эти пляски лишены того и размаха, и драматизма. Это вот такой именно наркотический сон, наркотическая фантазия того персонажа, каким предстает в этой постановке князь Игорь.
Я хотел бы напомнить, что маки – это довольно сложная символическая структура, потому что, как вы сказали, действие происходит в каком-то условном времени Первой мировой войны. Там взрывы. Какие взрывы могут быть в времена князя Игоря? Но маки были символом павших в Первую мировую войну. Именно красные маки, они стали символом после окончания Первой мировой войны. Красные маки были символом каждого павшего. То есть этот символ, он гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд.
И в финале князь Игорь в замечательном исполнении Ильдара Абдразакова, он как бы блуждает, он не может никак прийти в себя.
Контуженный.
Он изображает как бы контуженного персонажа, который каким-то образом добредает до своего Путивля, разрушенного нашествием половцев, и его находят. Обитатели Путивля его находят. И они как бы подталкивают его к тому, чтобы начать восстановление своего города, попытаться опять что-то создать из руин, что-то восстановить. И вот с такой трактовкой князя Игоря я, пожалуй, согласился бы, хотя я и не скажу, что это, опять-таки, дефинитивная версия, потому что дефинитивных версий князя Игоря, как я уже сказал, быть не может по определению.
А как спектакль, как поют?
Что касается музыкальной...
Такая дружба народа на сцене,
что касается музыкальной части, то я считаю, что все было сделано на чрезвычайно высоком профессиональном уровне. Для меня, как вы знаете, Саша, тон спектакля всегда задается дирижером, а не вокалистами. Дирижером был Джан Андреа Назеда, замечательный итальянский дирижер, воспитанник Валерия Гергиева в известной степени, знаток русского репертуара и чрезвычайно профессиональный человек, который точно очень расставляет все кульминации, и там не было халтуры совсем. Вот ни грамма халтуры. И мне это было очень ценно. И превосходные были также практически все вокалисты, за исключением Хана Кончака, что, конечно, урон большой для спектакля, потому что если мы вспомним, что Хан Кончак, его сцена вся и ария были коронными номерами Шаляпина, да, то вы можете себе представить, что требуется от адекватного Хана Кончака. В данном случае Кончака в спектакле нет. Все остальные вокалисты на самом высоком уровне, и спектакль пользуется огромным успехом у американской аудитории.
Еще потому, что он очень театрален, да, очень зрителен.
Да.
Это то, на что сейчас ставит «Метрополитен» вообще. Они стараются привести публику на театральное зрелище.
Я видел, какова реакция американской аудитории. Самое восточное. Люди выдерживают спектакль 4 часа 15 минут.
Ужас, да. Да. Серьезное испытание.
Практически никто не уходил со спектакля, что уже само по себе для американской аудитории, я считаю, большое достижение. И публика приветствовала артистов и дирижера стоя, и вполне заслуженно. И я думаю, что эта постановка еще не раз вернется на сцену «Метрополитен Опера». И чтобы проиллюстрировать этот наш разговор о князе Игоре, я покажу отрывок из арии князя Игоря. «Вот дайте, дайте мне свободу». Это самый знаменитый кусок из оперы в исполнении Ильдара Абдразакова. Закончим мы фрагментом из «Половецких плясок», которые стали, быть может, в зрительном отношении самым запоминающимся эпизодом князя Игоря на «Метрополитен Опера».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», который рассказывает о новостях культурной жизни, какими они видятся из Манхэттена. Ну а теперь, Соломон, я предлагаю остаться в нашем сюжете, русская опера, в Нью-Йорке, но перенестись из «Метрополитен», где каждая премьера стоит $1 миллион...
Гораздо более скромную обстановочку.
Совершенно верно. Студенческий театр, где осуществлена силами студентов камерная, очень камерная постановка Евгения Онегина.
Вы знаете, у меня к этой постановке, Саша, двойственное отношение. Она состоялась в театре Джулиардской школы.
Где всего 90 мест.
Да. У меня к ней двойственное отношение. Вообще-то, в принципе, постановки Евгения Онегина на большой сцене всегда несут некоторую неловкость в себе. По той причине, что задумывалась-то эта опера Чайковским как камерная. И в этом было ее революционное значение в тот момент.
Почему, собственно говоря, такую замечательную оперу, где так много номеров вообще-то, да? Почему Чайковский хотел ее показать силами на малой
сцене? Что это для него был эксперимент для того времени, как я уже сказал, революционный, показать камерные лирические сцены. Он хотел сосредоточиться на, вот, если угодно, выяснении отношений в рамках этого треугольника, потому что даже уже Ольга как бы лишняя здесь. Выяснение отношений происходит между Онегиным, Ленским и Татьяной, и тому есть множество объяснений, потому что мы можем прочитать, например, в облике Ленского некоторые автобиографические моменты, связанные с тем, что происходило в тот момент с Чайковским. То же самое можно сказать и про Татьяну. Как раз персонажем, которым меньше всего от Чайковского, это Онегин. Но сам Чайковский, по моему глубокому убеждению, он как бы раздвоился между Ленским и между Татьяной. Но это нас обсуждение вот этих обстоятельств тех уведет сейчас, может быть, далеко от нашего сюжета. Но в любом случае он видел это произведение как лирическое и камерное. И предназначалось оно для постановки силами студентов Московской консерватории, что и произошло. Дальнейшая судьба Онегина – это одно из чудес истории русской музыки, потому что произведение было встречено в штыки очень многими и критиками, и такими влиятельными фигурами, как, скажем, Тургенев и Лев Толстой, и обвиняли в...
А потом Набоков, да, который осуждал горячо.
А слушатели на премьере в антракте говорили о том, что это святотатство вообще. Так вот, исковеркать вообще пушкинский текст, пушкинскую идею даже. Ведь Онегин Чайковского начисто лишён одного из, может быть, самых главных элементов пушкинского романа в стихах – это иронии. Там нет пушкинской иронии совершенно.
Знаете, Соломон, вы вытащили у меня прямо изо рта. Дело в том, что я как раз только что прослушал всю оперу Евгения Онегина, она меня довела до слез, и я вдруг впервые подумал, что я живу с Евгением Онегиным всю жизнь. Мой отец наизусть знал Евгения Онегина, и когда я еще читать не умел, он мне читал главу по выбору из Евгения Онегина. И до смерти мой отец каждый вечер сам себе читал на выбор главу Евгения Онегина. Это книга, которая, как и многие другие люди русской культуры, на ней выросли. Я вдруг подумал, что только Чайковский мне рассказал, о чем эта книга. Не Пушкин, а Чайковский. Потому что, когда мы читаем Пушкина, то мы привыкли видеть в этом романе то, что Шкловский когда-то назвал гениальной болтовнёй. Это роман отступлений. Это роман, где рассказывается обо всем на свете, энциклопедия русской жизни. Поэтому он так прекрасен. Но там же есть сюжет. И что сделал Чайковский? Он высушил весь роман и оставил сюжет. И сюжет этот чудовищно трогательный, потому что это сюжет о неузнанной любви. Надо сказать, что Лотман, который уж точно кое-что знал о Евгении Онегине, сказал, что мы все забываем о том, какой революционный сюжет был. Она любит его, а он не понимает этой любви, а потом понял, а уже поздно. То есть это сюжет ушедшей любви. Это счастье, которое было возможно и которое не стало. Не стало не потому, что кто-то этому помешал. Только люди сами причины того несчастья, они не узнали свою любовь. Это же все внутри происходит. Нет никакого внешнего давления, нету войны, нету царизма, нету ничего такого, что помешало бы этим людям полюбить друг друга, кроме того, что они не узнали, не встретились вовремя. И именно об этом опера Чайковского. Я думаю, что когда студенты Juilliard School поставили эту оперу, то для них, для молодых ребят, это опера о любви, это не опера о русской жизни, это не та опера, которую мы видим на сцене «Метрополитен», где хор, где декорации, а это опера глубоко интимная и глубоко понятная. И именно поэтому эта постановка вызвала такой горячий энтузиазм. Надо сказать, что среди тех 90 зрителей, которые были на спектакле, ну, были, например, Вагнера, ни больше, ни меньше, как эта женщина, которая руководит Вагнеровской
системой. Да, и семьи Вагнера прямая наследница.
Они сказали, в «Нью-Йорк Таймс» написали замечательно, говорят, что если такие зрители, то пусть их будет немного.
Ну, это съехались ведущие фигуры оперного мира на спектакль, потому что люди смотрят и прикидывают, кто из студентов Джулиарда сможет участвовать в настоящих больших оперных
будущие
постановках.
Будущие
Евгения да, Онегина. Да, да. Нет, не только они, вообще исполнители мирового репертуара. И я должен сказать, что специально для этой версии Онегина была сделана новая редакция. Значит, там обошлись без хоров. Кстати, вот я скажу сейчас кощунственную вещь. Для меня самыми какими-то неловкими, вот так скажем, моментами оперы Чайковского как раз вот являются эти хоры. И поэтому я уж не так особенно не плачу, что эти хоры были исключены. Но то, что сделана новая оркестровая аранжировка всего только на 12 человек, на 12 оркестрантов, и там 9 певцов в этом Онегине всего участвуют. То есть все как бы возвращено к первоначальному замыслу Чайковского, но все-таки без оркестровки Чайковского, который был великим мастером оркестровки.
Соломон, а не кажется ли вам интересным, что в весеннем Нью-Йорке всюду звучат русские оперы, от Метрополитена до Студенческого театра? Знаете, ведь всегда русский был балет. Балет – это, конечно, царская Россия, но в последнее время, мне кажется, русская опера становится все более и более влиятельной на подмостках театрального Нью-Йорка.
А мы сейчас покажем отрывок из Евгения Онегина, объяснение Онегина с Татьяной в интерпретации того самого Дмитрия Чернякова, в постановке которого так громко прозвучал сейчас князь Игорь в «Метрополитен». Постановка Чернякова, объяснение Евгения Онегина и Татьяны в постановке Большого театра.
Вы мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание. Любви невинно излияния. Мне ваша искренность мила.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».